знает.
Приветствую всех на волнах радио «Комсомольская правда». Это ведущий Алексей Иванов. И с нами российский политолог Георгий Бовт, как всегда в это время. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните. А мы будем обсуждать главные темы дня. И вот мы сейчас только что прослушали новости. Давайте сразу их и коснемся. Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Сегодня у нас сейчас это событие идет еще в развитии. Георгий Георгиевич, что происходит? У нас за последний год достаточно уже много было ЧП на объектах Минобороны. Мы все помним вот эту трагедию на глубоководном аппарате. Мы помним, что тот же самый адмирал Кузнецов в свое время затонул док, на котором он проходит ремонт. Это просто совпадение или что-то действительно не так?
Ну, мне кажется, что над адмиралом Кузнецовым вообще висит какой-то злой рок. Он же был сдан в строй в 17-м году всего-навсего и сразу же отправился на ремонт. И многие говорили, что он недоделан, и там очень много технических проблем.
Это же наш единственный, по-моему, авианесущий крейсер.
Единственный авианесущий корабль. И перед постановкой вот сейчас там долго искали док, где это можно сделать, и говорили о том, что, в общем, скорее всего, он не будет использоваться как боевой корабль, а будет может быть использован как учебный корабль. Для этого его там планировали вроде бы, предлагали перевести в Черное море, где более благоприятный климат и так далее. Кроме того, под него надо модернизировать самолеты или строить новый. В общем, мне кажется, это вообще был неудачный проект с самого начала. И вот если верить в РОК, то, мне кажется, это уже последний сигнал, который надо воспринять, наконец. И это главное в этой истории. А то, что там творится в Министерстве обороны, бывают аварии, бывают и всякие подобные случаи.
Но будем надеяться,
Это связано? Во всех министерствах обороны бывают чрезвычайные происшествия. Можно ли говорить о том, что они у нас чаще происходят, чем в других местах? Я бы хотел посмотреть на зарплату тех сварщиков, которые осуществляли сварочные работы, в результате которых произошел пожар. Помните же, в собор Парижской Богоматери тоже сгорел якобы из-за сварочных работ каких-то, хотя я уверен абсолютно, что его подожгли, но французы этого не говорят, потому что тогда надо говорить, кто поджег, и тогда выяснится, что подожгли его исламисты, но мы сейчас уйдем в другую сторону, не хочется это делать.
Да, мы выражаем надежду, что все-таки обойдется без человеческих жертв.
Зарплаты в Мурманском доке сварщиков, которые их осуществляли, и тогда сразу все станет ясно, какова их квалификация, и какова вероятность повторения подобных историй в будущем.
Давайте еще одна тема дня, которую сегодня по телевидению мы видим, которую мы видим в соцсетях активно, это, конечно, прощание с Юрием Михайловичем Лужковым, второй мэр Москвы, легендарный мэр, который правил в столице практически 18 лет.
Постсоветский второй мэр,
да, вот именно в такой должности. Всегда, наверное, похороны такого государственного деятеля – это прощание не только с конкретно с человеком, но и с какой-то эпохой. По вашему мнению, что уходит вместе с Лужковым, что уже не вернется?
Мне кажется, что вместе с Лужковым ушла эпоха еще, когда назначили Собянина, потому что стиль правления Собянина и стиль хозяйствования Собянина кардинально отличается от Лужковского, конечно, кардинально. И Москва собянинская, она не такая, как Лужковская. Мы не будем сравнивать сейчас, хуже или лучше, потому что я читал отзывы про Лужкова самые такие нелицеприятные в силу известных причин, и другие сравнивали его как раз в положительном плане по сравнению с нынешним мэром. А я не буду этого делать, потому что о мертвых либо хорошо, либо ничего. А эпоха начала 90-е годы, с которым было связано правление Лужкова в Москве, они вообще специфические. Они отличаются от эпохи, Путина второго срока правления, вторых двух сроков правления. И первых двух отличаются. Это были другие годы. годы, решались другие проблемы, поэтому...
Ну, вот у вас нет ощущения, что мы сейчас хороним 90-е в каком-то смысле? Ну, вот понятно.
Да мы их понятно, столько, мы их столько раз уже похоронили. Мне кажется, мы их столько раз уже хоронили.
Последний гвоздь.
Да, в общем, мне кажется, их Путин похоронил еще где-то вот в конце первого своего срока правления. И уже когда он вернулся после Медведева, мне кажется, он там крепко притоптал уже эту могилку 90-х, и там, в общем, ничего от них уже не осталось, никакого наследия, ни хорошего, ни плохого.
Но если говорить о вот тех некрологах, которые, конечно, обильно появились за последние пару дней о Юрия Михайловича, наверное, такое общее чувство, которое от них возникает, что все отдают должное харизме, личности, да, самого Юрия Михайловича, тому, что он был, да, такой человек во многом веселый, был близок к народу.
Вы знаете, он мне кого напомнил? Если кто-то смотрел уже, успел посмотреть фильм «Ирландец» Скорсезе, да, последний, да? Вот он мне напомнил там Джимми Хоффу, известный профсоюзный...
Которого Аль Пачино сыграл.
Аль Пачино, которого сыграл, да, известный профсоюзный американский деятель, такой харизматичный, связанный с мафией, много делал для профсоюзов, много, соответственно, шло и на саму мафию, вот, и, так сказать, и
человек,
по версии Скорсезе, они и Кеннеди избрали, потом они же его убили.
И Лас-Вегас построили.
И Лас-Вегас, ну, Лас-Вегас действительно они построили, а про Кеннеди это одна из версий всего. Лишь навсего. Вот. Так что вот мне такое вот пришло на ум. Значит, его. Когда умер Примаков, помните, многие предполагали и фантазировали, каким бы Примаков мог бы быть президентом, например. Ну, также и с Лужковым тоже.
Про Лужкова же тоже в свое время
таким
говорили,
же, каким бы он мог быть президентом, там, условно, да. Ну,
у них был тогда и альянс с Примаковым, да. И в конце 90-х, наверное, он был одним из 3-4 самых влиятельных людей в стране, да, и рассматривался тоже многими как один из возможных...
Понимаете, как если про Джимми Хоффу говорили, вот это профсоюзно-мафиозного деятеля, что он делал президентов, да, впрочем, как и Эдгара Гувера, то и президент, то и Лужков как минимум два раза во многом от Лужкова зависела судьба, ну, преувеличение, наверное, страны, но судьба президентства зависела.
В 96-м году?
В 96-м году, когда, так сказать, выиграл Ельцин выборы, и Москва проголосовала так, как надо, и в 93-м году, когда решалась судьба президента Ельцина в Москве, и Лужков его тогда решительно поддержал.
Понятно. Но между тем, если вспомнить вот конец 90-х годов, то Лужков тогда собирал вокруг себя и губернаторов, да, то есть он был такой сторонник федерализации, наверное. Сейчас многие говорят о том, что именно от него пошла вот эта вот вертикаль власти, которую он выстроил в Москве. Но он был скорее вот такой лидер регионов. Да, между собой.
Ну, и партия это была создана, и партия была создана соответствующая, которая делала опору на регионы. В этом плане Путин, конечно, противопоставил Лужкову другую модель управления, гораздо более централизованную, авторитарную, и региональные лидеры при нем... В общем, скажем прямо, никто, и звать их никак. Ну,
стали играть такой технический характер.
Никаких ярких фигур там нет. Их всех меняют как перчатки, они мелькают, и никого уж запомнить совершенно невозможно, кто там где правит. Да. Вот такие технократы, так называемые. А мне кажется, что рано или поздно Россия должна вспомнить о том, что она федерация. И то, что регион имеет свою специфику, и что не обязательно вот во всем прям навязывать универсальные формы правления. Потому что мы это видим на примере Чечни. Вот то, что годится для Чечни, да, не годится для другой страны. А представим себе, что мы сейчас навяжем Чечне формально все те нормы и правила и практики, которые существуют в другой территории, да, что мы получим?
Более того, мы видели, что и на Дальнем Востоке уже не работает.
И на Дальнем Востоке, совершенно верно, уже не работает это. Вот. И в Калининграде не будет работать уже скоро, и так далее. И вообще, так сказать, ну, скажем, Краснодарский край, края отличается по практикам политическим, сильно отличается от северо-запада, от какой-нибудь Архангельской области, например.
По вашему мнению, Лужкову поставят в Москве памятник? И если да, то каким он должен быть? Может быть, это памятник там,
знаете,
самострою?
У меня тут родился афоризм, что страна – это Россия – это страна гениальных некрологов. Как только кто умрет, мы сразу его начинаем чествовать и говорить, какой он был хороший. Вот, в том числе говорят те, кто и предал этого человека и отвернулся от него, когда он ушел от власти. В этом плане и памятник, как говорится, не западло будет поставить, и будут говорить, что вот какой замечательный был лидер Лужков. Но мне кажется, что честнее было бы подождать с памятником.
Ну, наверное, не сейчас, да? То есть,
не
вот
сейчас.
Примакова же тоже памятник поставили только в этом году.
Не сразу поставили. Хотя Примаков был политическим противником на выборах нынешнего, ныне действующего президента. Затем они, правда, как бы общались вполне нормально и ровно. Не надо забывать, что Лужкова отстранили от власти в 2012 году с формулировкой «за утраты доверия».
За утрату доверия.
А потом дали ему орден там какой-то Андрея Первозванного, какой-то степени там, по-моему, не помню какой, второй или третий.
Ну что ж, я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните, мы обсуждаем главные темы дня с российским политологом Георгием Бофтом. А сейчас у нас время для первой паузы в эфире. Не отключайтесь, через пару минут вернемся и будем обсуждать уже Украину.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Бофт знает.
И мы возвращаемся в эфир. Алексей Иванов у микрофона. Георгий Бофт, российский политолог в студии. Обсуждаем главные темы дня, и я предлагаю поговорить о ситуации в нашей соседней Украине, страна, которая для нас очень важна, и которую мы последние 5 лет так бурно обсуждаем. Смотрите, Георгий Георгиевич, давайте начнем вот с чего. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что в стране начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом. И при нынешней политике киевских властей Украина до 2023 года может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта. Это предупреждает Суслов. И Виктор Иванович сейчас у нас в прямом эфире на связи. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Виктор Иванович. Объясните, пожалуйста, что заставляет вас говорить о бюджетном кризисе в Украине, в связи с чем он происходит?
Ну, у нас бюджет не выполняется по доходам на сегодня, так примерно на 5%. По расходам немножечко больше, но тут есть еще до конца года время выполнить по расходам. Но каждый день какие-то новости. Вот вчера состоялось заседание Кабинета министров Украины. Рассматривали вопрос увеличения дефицита пенсионного фонда, потому что доходы пенсионного фонда недостаточны. Ну, вчера добавили там 1,5 миллиарда гривен, скажем. Некоторое время назад рассматривали проблему там увеличение задолженности по зарплатам, которая последние месяцы росла там на уровне от 8 до 10%. Ну, выделили какие-то деньги, что-то заплатили врачам, учителям. Президент обратился к народу, пообещал задолженность по врачам и учителям погасить до конца года. Надеемся, что состоится. То есть эти факты говорят о том, что обнаружились проблемы с выполнением бюджета. Таможня и вновь назначенное руководство таможни жалуются на то, что ввиду политики револьвации, искусственной револьвации гривны, которая проводится в Украине, естественно, резко упали таможенные доходы, налоги с импорта.
Ну а подпитка от Международного валютного фонда вам помогает?
Извините. Ну это другая история. Международный валютный фонд ничего не дает бюджету, он дает пополнение резервов Национального банка, но в 2019 году у нас ведь не было кредитов Международного валютного фонда, Зато Минфин пошел на искусственную револьвацию гривны и повышение процентов выплат по ОГВЗ, бумагам государственных займов. У нас эти проценты достигали в начале года там и до 30% годовых в валюте, с учетом того, что бумаги-то размещаются в гривне. И мы таким образом привлекли дополнительно частного капитала, ну, порядка 4 миллиардов долларов, даже больше 4 миллиардов на протяжении этого года. При низких темпах инфляции, вот 5% у нас темп инфляции в этом году, бумаги размещались там и под 19% годовых в гривнах, а плюс еще револьвация на 14%. То есть получились сверхвысокие доходы по этим ценным бумагам правительства. И, конечно, значительный приплыв денег, но придется возвращать, понимаете. Уже в следующем году, я думаю, это приведет к дополнительным проблемам. Но параллельно в связи с револьвацией гривны возникли другие проблемы. Понизилась конкурентоспособность экспорта, особенно промышленной продукции. На 5%, вот недавно было сообщение, в этом году идет сокращение объемов промышленного производства, что очень много. При этом, конечно, в целом валовой продукт у нас растет, и запланированные 3% прироста будут выполнены, но за счет сельского хозяйства.
Виктор Иванович,
идет желательное изменение структуры экономики. Ну, я так вкратце говорю по основным проблемам, потому что основные...
А что надо делать, чтобы избежать дефолта?
Ну, что надо делать? Я вообще считаю, что надо проводить другую политику.
Какую другую?
Снимать эти лозунги, что у нас проводится там политика либертарианства.
А какую надо проводить политику? Какие основные меры принять?
Должна быть политикой протекционизма, очевидно. Вполне понятно, что с неконкурентоспособной экономикой нельзя открывать свои рынки для свободного доступа импорта, нельзя пытаться конкурировать там, где мы неконкурентоспособны, поэтому у нас все больше обнаруживается сырьевой характер экономики. Ну а потом, по мере того, как нужно будет выплачивать накопленные долги, проблемы будут возрастать, тем более, понимаете, долги... Для того, чтобы их уменьшить, вот долги в гривне накапливаются сейчас активно, внешний долг в валюте, по сути, перегоняется в долги в гривне. Для того, чтобы потом рассчитываться по таким долгам, придется, очевидно, идти на серьезную девальвацию гривны, которая вызовет, ну, тоже дополнительные проблемы. Лучше всего было бы проводить политику стабильной национальной валюты, не надо было бы допускать ни резкой ее револьвации, ни неизбежной девальвации в будущем.
Спасибо вам большое, Виктор Иванович. У нас в прямом эфире был бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Георгий Георгиевич, вам слово, что скажете? Действительно,
ну,
согласны вы с выводами?
Критиковать-то можно, но я не услышал никаких таких предложений, что делать, кроме как манипулировать курсом гривны, но при такой слабой экономике манипуляция с курсом гривен, мне кажется, ничего не даст, а политика протекционизма, предложенная нашим собеседником, она моментально поссорит Украину с Евросоюзом.
Вот, и не помирит с Россией, да?
И не помирит с Россией, совершенно верно, потому что помирить с Россией ее может совсем другое, вовсе не экономика. А на это Украина идти сейчас не готова. Мы видели по итогам Парижского саммита, что Киев не хочет выполнять Минские соглашения, и это даже не скрывает. А без выполнения Минских соглашений никакого урегулирования в Донбассе не будет, вот, поэтому и мира с Россией такого долгосрочного не будет. Ну и потом это, в общем, как бы повернуть вспять весь курс, начатый в 2014 году.
Грозит серьезнейшим политическим кризисом на самой Украине.
Протекционизм в адрес Евросоюза я с трудом себе представляю. Это они же им деньги дают. В ответ они просто скажут, а мы вам не дадим денег, и все. Как? Кто будет, за счет кого будет Украина вылезать? За счет Украины, за счет России не может, потому что плохие отношения, они в перспективе не улучшатся сейчас, в краткосрочной, только за счет Запада. Западу,
честно говоря,
она не может себе позволить.
Зеленскому сейчас не позавидуешь, у человека чуть ли не худшая работа в мире. Вот представьте себе, да, в ситуацию, в которой он оказался. Он, любой шаг, который он сделает, либо навстречу России, либо от нее, он вызовет тяжелейшие последствия. У нас, кстати, еще газовый вопрос Украины нерешенный, да, по транзиту. У нас заканчивается 31 декабря договор десятилетний, который был до этого, и мы не можем договориться с ними о том, будем ли мы прокачивать газ через Украину, на какой срок, потому что Украина хочет на 10 лет себе забронировать эти объемы поставки, Россия хочет, возможно, на год. Может быть, на 3?
Кстати говоря, я посмотрел, что рост ВВП на Украине сейчас 4,2% по итогам третьего квартала.
Ну, это смотря от чего считать, да?
Ну, низкая база, низкая, да, база, так сказать, но в то же время... А, нет, ускорился во втором квартале до 4,6%.
Но представьте, что... как он упал в 2014-2015 годах.
Он упал
годах.
Сильно, но это не подтверждается тем, что говорит наш, говорил наш собеседник. Там не замедление роста, а ускорение. Поэтому тут вот черт их знает, что там надо делать, не знаю. По газу, мне кажется, договорятся, но в последний момент. Это такая игра на нервах. Мы повышаем ставки, они повышают ставки. Ведь «Газпрому», и, я так понимаю, и Путин за этим следит, неприемлемо выдвижение каких-либо финансовых условий со стороны Украины. А они уже там выиграли 3 миллиарда и собираются еще выиграть 11 миллиардов. И вообще их сумма претензий достигает 22 миллиарда долларов.
Это больше, чем они получают, собственно, да, там
вы. Вы, господа, обалдели, что ли? Кто вам? «Газпром» не хочет платить таких денег. Причем он не хочет платить их и газом, натурой, как «Нафтогаз» ему недавно предложил. И я так понимаю, что «Газпром» готов пойти на нулевой вариант, вы обнуляете все свои претензии, тогда мы снижаем цену газа на 25% и заключаем контракт максимум, я так понимаю, на 3 года, не на год, а я думаю, что мы пойдем на 3 года при этих условиях, но не на 10, как хотят Украина. Потому что у нас «Северный поток-2», если вы будете кочевряжиться, то, в общем, как бы это...
Я так понимаю, там речь еще идет о транзитных тарифах. То есть,
да, транзитные тарифы вы держите умеренные. Мне кажется, позиция «Газпрома» переговорного сильнее. Почему? Потому что Украина не может обнулить транзит. Она сказала, что она будет соблюдать европейскую хартию. Европейская хартия, в частности, предусматривает, что страна-транзитер должна обеспечивать свободный транзит газа через свою территорию. Они под это подписались. Поэтому, если мы не заключим никакого соглашения до 31 декабря с «Нафтогазом», который перестанет существовать, кстати говоря, 31 декабря, то и не надо. Мы дальше будем осуществлять транзит просто на временной основе, держать всех за одно место.
Ну, вот если
говорить... Конечно, имиджево для «Газпрома» это будет не очень хорошо. Но в данном случае вина будет поделена, мне кажется, поровну. Конечно, Запад начнет нас клеймить, что мы шантажируем, и надо американский сжиженный газ покупать и разорвать к чертовой матери все отношения с «Газпромом». Это Польша будет прежде всего делать, говорить. Она уже, кстати, предусмотрела прекращение контрактов по истечении с «Газпромом».
Ну, вот какая-то такая... Если говорить об Украине, совсем немножко времени осталось, да. Просто коротко, Георгий Георгиевич, что за история с этим сериалом «Слугой народа», о котором все говорят? Его начали показывать на российском телевидении, через день закрыли. Почему?
Я думаю, что позвонили из администрации президента, сказали, вы там это с дуба рухнули, что ли? Что вы там все время показываете? Там шутки про Путина есть, вы что? Вы подумайте хорошенько. Конечно, вам решать, но они и решили.
Понятно. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, а мы сейчас уходим на новости и вернемся сразу после них. Это передача Георгия Бофта на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст @phkp.ru. Всем хай-тек пока и да пребудут с вами технологии!
Бофт знает.
Российский политолог Георгий Бофт в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и я, Алексей Иванов. Георгий Георгиевич, ну давайте к нашим реалиям уже вернемся. Штрафы на российский бизнес могут вырасти в десятки раз. Об этом сегодня сообщают нам СМИ. Дело в том, что сейчас готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Это вот тот самый КОАП. Поправки в КОАП. Ну, давайте, у нас сейчас есть звонок в эфир. Виктор Баранец, это наш знаменитый военный обозреватель «Комсомольской правды» в эфире. Виктор Николаевич.
Добрый день, добрый день. Дорогие друзья, я очень прошу доходчиво объясните российскому народу, откуда взялись эти долги, которых говорят украинцы. 5, 3, 10, 22 миллиарда. Не растолковывая суть этих чудовищных претензий, мы же дурачим собственный народ. Ну, хоть на пальцах покажите, откуда выдумали этот долг украинцы. Я буду очень благодарен и миллионы наших читателей и радиослушателей. Пожалуйста.
Спасибо, Виктор Николаевич.
Ну как откуда? От МВФ как минимум. Потом они взяли же у нас еврооблигации на 3 миллиарда.
Мне кажется, Виктор Николаевич имел в виду долги, которые они оспаривают у «Газпрома». Вот эти 11 миллиардов евро, которые они требуют с «Газпрома» сейчас.
А, вот эти долги? То только потому что они считают, что «Газпромом» недопоставил газ, и оспорили это в Стокгольмском арбитраже, и Стокгольмский арбитраж присудил эти деньги. Там был взаимозачет, потому что 2 миллиарда выиграл «Газпром», а Украина выиграла 4 миллиарда в Стокгольмском арбитраже. Вот. Мне тоже кажется, что эти долги сомнительные. Вот. А дальше они начинают экстраполяцию ситуации, и звучали цифры и 11 миллиардов, и я видел цифру 22 миллиарда долларов, которые «Газпром» якобы им должен. Обоснований достаточных я про это не видел. Но решение Стокгольмского арбитража есть. Более того, значит, Украина утверждает, что «Газпром» якобы уже заплатил им 2 миллиарда долларов, что неправда. Вот. На самом деле, значит, там идет речь именно о взаимозачете. Вот те 2 миллиарда, которые выиграл «Газпром», и те 2 миллиарда, из 4, которые выиграла Украина. Поэтому они по-прежнему считают, что мы им должны денег. Вот, и, значит, вот эти деньги они требуют в процессе переговоров. Вот и весь ответ. Все вопросы к Стокгольмскому арбитражу.
Стокгольмский арбитраж, да, такой. Принимает решение.
Мы его оспаривали это решение, но проиграли.
Ну и давайте все-таки вернемся к штрафам на российский бизнес, которые закладываются в новый проект КОАП. Увеличивается в некоторых случаях до десятков раз, где-то было 5 тысяч, допустим, за непредоставление сведений контролирующим органам. Сейчас 5 тысяч рублей штраф, будет 20 тысяч рублей. За неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего сейчас 4 тысячи, будет 10 тысяч рублей. Ну и так далее. Но да. Много новых штрафов. Вот я не могу понять. У нас со всех трибун говорится о том, что мы бизнесу дадим дышать посвободнее. Да? У нас будет регуляторная гильотина. Мы вообще снизим число вот этих требований к бизнесу абсурдных и так далее. И с другой стороны, вот штрафы все больше и больше.
Абсолютная демагогия. Значит, потому что то, что говорят с трибун, я имею в виду. Когда Медведев упомянул этот термин «регуляторная гильотина», я сразу же сказал, что нельзя заставить силами чиновников сократить их, так сказать, влияние.
То есть это будет такой саботаж,
в том числе коррупционное, да? Да, на бизнес. Будет саботаж. Нельзя силами чиновников, значит, заставить их сократить те регламенты и те нормы, которые они сами же напридумывали и сами ими пользуются. Это и происходит. То есть они, с одной стороны, делают вид, что они выполняют это решение премьера и президента, кстати говоря, а с другой стороны, выдумывают, а чем бы добрать? Чем бы добрать, чем компенсировать. И взамен придумывают штрафы. Значит, ну вот представьте себе ситуацию. Приходит проверяющий. Вот, а они же уже обходят, например, там, это вот омбудсмен Титов сам статистику ведет, например, число формальных проверок там на деле сократилось, да, а штрафы они делают в виде неформальных проверок. И их число как раз в десятки раз выросло. Так и будет опять.
Что приходит... таких лазеек, я думаю, будет...
Дофига. Таких лазеек будет дофига. Они придет проверяющий, скажет, о, у вас нарушение, смотри, тут по новым нормам, в общем, на 500 тысяч я тебя могу нагреть. Давай на месте договоримся. Ну, это я утрирую, конечно. Давай за 200 решим вопрос. И все. Ну, когда висят такие огромные штрафы, которые в распоряжении там, ФНС, какого-нибудь мониторинга какого-нибудь, еще чего-нибудь, они будут этим шантажировать просто, и все. Давай решим. Или хочешь, иди, сиди в суд. Да, давай, иди, иди. Вон суд, там, видишь, Басманный, неподалеку. Сходи туда и посмотрим, что ты там выиграешь.
И, наверное, немножко...
А мы пока, кстати говоря, еще у тебя, пока ты штраф откажешься платить, мы у тебя счет-то арестуем и спишем, мы имеем такое право во внесудебном порядке списывать все эти штрафы. Вот, а ты попляши пока, вот, без расчетного счета, ну и так далее. Вот и вся история. Бизнес в этой стране вообще просто скоро закончится, частный. Останется только государственный. Будут госкорпорации, значит, частные государственные партнерства, бизнес вице-губернаторов и губернаторов и так далее и тому подобное.
Примерно из той же серии, мне кажется, вчерашняя новость о том, что будет снижаться постепенно пошлинный порог на посылки из-за рубежа. Да, мы понимаем, что многие очень люди сейчас заказывают на всяких интернет-площадках китайских или американских товары. И сейчас до 500 евро, если посылка, то она не облагается пошлинами. И вот она будет постепенно, этот порог снижаться, сначала до 200 евро, потом до 100 евро, ну, и в конце концов до 20 евро.
Государство ищет любую возможность пополнить свою казну. Наше государство, оно исходит из того, что надо держать, значит, кошелку раскрытой и копить там деньги на случай ядерной войны, например. Хотя зачем она в этом случае понятится, мне непонятно. Может, нам Виктор Баранец объяснит. Он точно знает насчет ядерной войны все. Вот.
Есть такая поговорка: в гробу карманов нет, конечно, не дай бог.
Да, но... совершенно верно. То есть многие уже недоумевают. У нас там какой профицит уже там за
2 триллиона.
За 2 к 3 приближается триллионам рублей. И у нас урезают расходы на социалку, у нас опять в новом бюджете, там же урезано, на медицину, на образование, то есть в процентном отношении к ВВП урезают, на науку урезают. Куда эти деньги, они куда пойдут-то, я не понимаю, на строительство нового адмирала Горшкова или Кузнецова, там кого, кого мы будем строить, авианосец новый? Куда деньги-то пойдут?
Это интересный вопрос, тем более, что вот как раз Алексей Кудрин, который вчера приходил к президенту, он же ему доложил о том, что даже в этом году из запланированных расходов целый триллион рублей потратить просто не успели.
Даже на нацпроекты финансирования там, вот недавно президент тоже говорил, примерно недели-две назад, по-моему, на уровне 64% от планов годовых идет даже по нацпроектам деньги, и то не выделяются, не могут освоить. То есть это казна все крепнет, а падение реальных доходов населения все продолжается.
Ну, нам Ольга из Москвы пишет, что, возможно...
Может, это... мы на богатые похороны страны копим, я не знаю. Как, знаете, пенсионеры, они, бабушка там живет, и все там к церкви ходит побираться, а потом выясняется, что у нее на сберкнижке лежат там несколько десятков тысяч, которые она открадывала на похороны себе. Так и, мне кажется, наше правительство тоже копит на похороны, богатые они будут, судя по всему.
Вот этот архетип, то он популярный в русской литературе, человека, который любит копить, да, если вспомнить хотя бы там из «Мертвых душ». А вот Ольга из Москвы нам пишет, что, возможно, это решение просто будет отменено, это такой пиар-ход, да, сейчас делают непопулярное решение, потом отменяют, и
не отменят.
Все становятся рады.
Не отменят. Скажут, что вот мы тут провели регуляторную гильотину, вот, и, значит, зато будет строже взыскивать будем за оставшиеся нормативы. На самом деле, на практике останется все то же самое.
Кто реально знает, кто знает реальный профицит, может, это цифры блеф, это нам пишут наши радиослушатели.
Нет, это абсолютно не блеф, вы что? Это все открытые цифры, они совершенно... У меня тут живой редактор экономики, Комсомолки сидит, вы окститесь вообще, что вы говорите-то?
Да, абсолютно. 3 триллиона рублей уже практически профицит бюджета 2019 года, поэтому у нас действительно денег достаточно много в казне, и у нас проблема не в том, что у нас не хватает на что-то денег, а проблема в том, что...
У нас даже пенсии работающим пенсионерам не индексируют, понимаете, говорят, что денег нет, а 3 триллиона есть, ну и что?
Может быть, это травма, знаете, травма от предыдущих финансовых кризисов, когда мы оказывались
это
без,
травма, знаете, как
без
вот,
подушки вот этой финансовой.
Это травма, как вот у меня тоже мать блокадница ленинградская, вот многие блокады, пришедшие через блокаду Ленинграда, сейчас у нас питерские правят, правильно? Вот, они все время потом еду про запас откладывали. У них это, может быть, на генетическом уровне зашито, да. Вот, может быть, это отсюда идет.
Да, кстати, есть еще одна история тоже из этой серии. Вы знаете про налоги на фермеров, которые... Точнее, многие фермеры сейчас не платят НДС, если у них оборот меньше 100 миллионов. И вот это тоже с 1 января будет понижаться. То есть будет уже планка 90 миллионов, 80 миллионов. То есть по всем фронтам
получается... Но хотят добить частную экономику окончательно и все отдать в госкорпорации. А там будут решать Сечина с Миллерами.
Сечина с Миллерами. А, ну, на памятник себя копят, не на похороны, говорят, а на памятник. Ну, я думаю, это уже такие частности.
Негде будет ставить, понимаете? Негде будет ставить. Территория будет освоена другими, китайцами какими-нибудь.
Ну, какие-то...
Все в запустение придет весь Дальний Восток, и останутся только китайские частные предприятия, которых не посмеют тронуть ни одни проверяющие, потому что за ними стоят Компартии Китая и полуторатриллионный сплоченный китайский народ. С ними связываться, поостерегутся.
Это был российский политолог Георгий Бовт в студии «Комсомольской правды». Мы с вами услышимся через неделю в это же самое время.
Бовт знает.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.